новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 29 ноября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и смотрим за тем, как едет Москва. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Это прямой эфир. Вы можете писать нам через СМС-портал, можете писать через телеграм-бот или звонить прямо в студию 7373948. Как едет Москва прямо сейчас, Яндекс оценивает ситуацию уже в 5 баллов, но серьезных 8 или 9-бальных пробок нам не обещают. 5 баллов сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6-бальные пробки в районе 6 вечера и как максимум 7-бальные пробки в районе 19 часов. Что касается ситуации на дорогах города прямо сейчас, то наиболее серьезные пробки на третьем транспортном кольце на юго-востоке, где-то вот между Тульской и пересечением с Волгоградкой. Что еще хотелось бы отметить, это тяжелое внешнее бульварное кольцо, там почти нет движения. Вообще в центре сейчас очень тяжело все. Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Яузский бульвар. Причем вот Яузский бульвар, он к центру подъезжает очень плохо, в сторону Москвы. А если мы говорим в районе Трубной, в районе Сретенского бульвара, то там, наоборот, внешнее движение с востока на запад очень тяжелое.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, СМИ сообщают о снижении цены на российскую нефть ниже предполагаемого лимита, который для нее хотели установить. Теперь без лимита эта цена уже ниже. Почему и как надолго? Первая тема. Вторая тема. В МВД неожиданно допустили нехватку принтеров для печати паспортов. Свои матричные принтеры в России не производят. Сегодня газета «Ведомости» пишет о том, что даже теоретически вроде как принтеров может хватить в России только на год. Что будет дальше и что это за рынок такой особенный, что принтеры вообще даже теоретически купить нельзя. Поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Ну, во-первых, традиционный в это время курс доллара. Официальный курс доллара на среду установлен Центробанком. Это 61 рубль 7 копеек. Курс евро 63 рубля 39 копеек. Теперь новости, которые в эти минуты появляются. Александр Горшков, известный спортсмен, олимпийский чемпион, похоронен только что на Ваганьковском кладбище рядом со своей супругой Людмилой Пахомовой. Об этом пишет агентство ТАСС. Смотрим срочное сообщение агентства РИА Новости. Заявление Рябкова, одного из ведущих наших дипломатов. Нет сигналов, что США готовы к возобновлению переговоров по стратегической стабильности. И еще одно. Совет Федерации отказывается до корректировки закона выдвигать кандидатов в главы счетной палаты и ждет по поводу таких кандидатур предложений от президента, то есть по прежнему закону.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, прямой эфир, значит, вы можете писать через СМС-портал +7 925 48 94 8, через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звонить сюда, в студию, прямо 7373948, код города 495. Много в последнее время говорят о том, каким должен быть лимит цен на российскую нефть. Может быть, вообще введен лимит цен, справедливо ли это и так далее. Но тем временем происходит что-то, что, возможно, сделает эти переговоры и разговоры бессмысленными. СМИ сообщают о снижении цены на российскую нефть и так ниже предполагаемого лимита. Стоимость топлива марки «Юралс» упала до $51.96 за баррель в порту отгрузки «Приморск» в Ленинградской области. И это ниже обсуждаемого Евросоюзом потолка, который предполагают установить на уровне аж в 60 или даже $70 за баррель. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Прежде чем говорить о ситуации нынешней, все-таки вот по поводу этого потолка, который европейцы предполагают установить, как тут пишут, на уровне от 60 до 70, до сих пор продолжаются споры, и они даже уровень не установили?
Да, конечно. Ну, смотрите, сами по себе споры вообще выглядят очень странно. У меня складывается впечатление, что ряд стран или ряд представителей стран, скажем, Европейского Союза, не очень понимают, для чего эта система вводится. То есть, например, впечатление у меня лично складывается, что представители Польши искренне считают, что эта система вводится для наказания России. И поэтому они в порыве чувств требуют там $30 за баррель, ну и прочую ерунду. Эта система вводится, ну, несмотря на то, что публично, разумеется, и представители Соединенных Штатов, и представители Европейской комиссии, Европейского Союза заявляют о том, что эта система снизит доходы Российской Федерации. В действительности она должна снять риск возникновения дефицита из-за непродуманных, ну, из-за ряда прогностических ошибок, которые допустил Европейский Союз и Штаты весной текущего года, когда принимались решения об эмбарго на российскую нефть. И кроме этого, кроме парирования риска дефицита, эта система должна также сохранить долю рынка, которую занимают западные компании, осуществляющие морские перевозки нефти и нефтепродуктов. Это главная задача. А все остальное является уже глубоко вторичным. Поэтому это в подтверждение своих слов могу привести тот простой, в общем-то, тезис о том, что первоначально летом обсуждались предельные цены от 40 до $60, но это происходило до того, как ОПЕК плюс сократил квоты на добычу российской нефти. А после того, как квоты, собственно, были сокращены с 11 миллионов баррелей в сутки до 10,5 миллионов баррелей в сутки, пошли разговоры о том, что нужно установить предельные цены выше от 60 до $70. Потому что, несмотря на тот факт, что в основе этой системы лежит более низкая цена, чем мы в среднем, порт Приморск здесь, кстати, не показатель, у нас средние цены считаются до сих пор по тем показателям, которые Аргус определяет для ряда европейских портов, скажем, для Роттердама, поэтому Приморск здесь это скорее такой казус. Так вот, несмотря на то, что если вдруг мы впишемся в систему предельных цен, на каждом барреле мы будем терять, но вписавшись, мы получим возможность увеличить добычу. И в сумме мы должны получить больше денег. То есть вот эти вот коррекции цен, которые обсуждаются, насколько много нам надо предложить, но не очень много. Уровень цен должен быть таким, чтобы мы, увеличив объем добычи, получили в сумме больше денег.
Не думаю, что европейцы так считают. Вы говорите, что так может быть получится. Ну, хорошо. Ладно, вернемся. Итак, они не установили. Да. Существует какая-то дата, когда эта цена будет установлена?
5 декабря. С 5 декабря вступает в силу эмбарго на российскую нефть. То есть, для понимания, ну, вдруг кто-то из наших слушателей тоже запутался во всей этой истории, Европа не будет покупать нефть по этой цене. То есть 5 числа вступает в силу эмбарго в Европе, и все, Европа прекращает покупать нашу нефть. Соединенные Штаты тоже прекратили покупать нашу нефть еще в конце апреля. Введение системы предельных цен не означает, что эмбарго будет нарушено, что мы продолжим поставлять нефть в те страны, которые относятся к Европейскому Союзу, если не считать ряд исключений, которые прописаны в 6-м пакете санкций Европейского Союза. Эта система предлагается третьим странам, которых приглашают присоединиться к этой системе. Именно потому, что эмбарго Европейского Союза создает риск дефицита на российскую нефть. То есть мы до сих пор поставляем туда порядка миллиона 200 тысяч баррелей в сутки. И если мы не успеем до 5 декабря, ну, на самом деле там до января, потому что 5 декабря это срок отправки, срок покупки и отправки потребителям, поэтому какие-то грузы еще могут в Евросоюз приходить до 19 января, но это не суть важная оговорка в данном случае. Так вот, учитывая, что морские перевозчики европейские 5 декабря тоже лишаются возможности перевозить нашу нефть, если мы не перестроим наши логистические цепочки за счет иных поставщиков, значит, наша нефть просто уйдет с рынка, а ближневосточные страны на протяжении последних месяцев, четко, открыто и явно объясняли нашим западным партнерам, что они замещать российские объемы не будут. И то есть эти объемы просто уйдут с рынка и возникнет дефицит.
Хорошо.
Я, правда, полагаю, что дефицит будет меньше миллиона, но все равно дефицит и, значит, рост цен.
Итак, до 5 числа, по идее, этот самый потолок должен быть установлен. Судя по той логике, которую описывали вы, это будет скорее 70, чем 60. Так вот, теперь возвращаемся к этой истории с Приморском в Ленинградской области. Вы уже сказали, что это какая-то неожиданная цифра, но все-таки стоит ожидать, что топливо марки «Юралс», оно обычно чуть дешевле, чем средняя цена, будет ниже этого потолка?
Да, вполне так может быть, безусловно.
Чем это чревато для нас?
Ничем не чревато абсолютно. Если мы не вписываемся в эту систему, то есть если мы не присоединяемся к этой системе, если мы открыто не начинаем продавать нефть по той цене, которую нам диктуют из Брюсселя и Вашингтона, это никаким образом, сама по себе эта система на нас никак не сказывается. И если к этой системе не присоединяются крупные игроки вроде Китая и Индии. Сейчас к этой системе присоединилась из покупателей только одна страна. Австралия.
Хорошо.
Которая купила у нас там 300 тысяч баррелей в прошлом году.
Григорий обращает внимание, но мы же вроде как говорили, что принципиально не хотим поставлять нефть при любом лимите, не так ли?
Да, разумеется. То есть если кто-то из покупателей присоединяется к этой системе, из покупателей, из третьих стран, из тех, кто после 5 декабря будет иметь право покупать, будет иметь право и желание покупать нашу нефть, вот если кто-то из этих покупателей говорит, да, замечательно, я буду покупать нефть в России только по этим предельным ценам, мы прекращаем поставлять им нефть. То есть, еще раз, 5 декабря Европа в любом случае, присоединимся мы, не присоединимся, не будет покупать нашу нефть. У них эмбарго.
Мы про третьи страны, это стало понятно. И все-таки, да. Учитывая, что цена вот эта в Приморске 51, это не означает, что другие страны могут теперь не присоединяться к потолку, он заведомо выше?
Нет. Этот потолок, это, по сути, законодательное разрешение европейским и американским компаниям, осуществляющим морские перевозки, продолжать эти морские перевозки. То есть текущие цены вообще мало репрезентативны, потому как сейчас произошло падение цен на нефть небольшое, в наше неспокойное время, в общем, для нашего неспокойного времени небольшое падение цен на нефть произошло. Потом оно будет восстанавливаться. Тут еще заседание ОПЕК+, ждут все с нетерпением. 4 декабря должны какие-то решения ОПЕК+, вынести. Вот. И мы продаем свою нефть сейчас дисконтом. Дисконт вызван тем, что мы фактически платим за риски при морских перевозках, учитывая, что американцы уже ввели ограничения на морские перевозки, там на страхование, на брокерские услуги, финансовые и прочее. Наш дисконт текущий, он как раз связан с этим. И вот эта низкая цена, она как раз и была вызвана падением цен. То есть падение цен на Brent и, значит, с учетом дисконта там, 20-30 долларов, в зависимости от покупателя, от направления. Вот так вот снизилась цена конкретно на эту поставку. Это не значит, что средняя цена будет такой. Скорее всего, средняя цена будет заметно выше. Она будет где-то порядка там, 65-70 долларов за ноябрь, и мы здесь опять, правда, придем, а вот какой потолок они установят, вы понимаете, если они сейчас согласуют некий потолок, они в любой момент могут его снизить, сказав как раз-таки, вот, ребята, вы согласились, вы думали, вы будете больше зарабатывать, а вот теперь, понимаете, конъюнктура мировая изменилась, вы же дополнительные объемы бросили на рынок, цены снизились, значит, вот и потолок надо снизить, вы должны понимать, что в рамках этой системы мы управляем вашими ценами. То есть сейчас эти цены, сейчас потолок должен быть установлен на таком уровне, который должен быть нам интересен, чтобы мы согласились в этом участвовать. Ну, а дальше можно уже дергать рубильник в нужную сторону, в нужную Вашингтону и Брюсселю сторону.
Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Как бы то ни было, все, что касается этой истории, насколько я понял из этого разговора с Александром Фроловым, будет решаться 4 и 5 декабря. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Георгий зовут. Понимаете, Запад очень хитрый. Мы попадаем под внешнее управление. Если мы согласимся это выполнять, наш президент говорит, что мы не будем подставлять по этим ценам регулируемым. Если мы согласимся, то получается, Запад консолидированно показывает свою силу, он может внешне управлять нашей экономикой.
Да, но зачем то тогда описывать это? Подождите, зачем тогда описывать это, если вы говорите, мы не согласимся?
Но нет, если они сейчас цену как бы более показывают большую, мы скажем, да, мы будем присоединились, потом они понизят просто. Это психологически просто нам. И показать всем, что они управляют
Китаем. А, то есть, подождите, вы начали с того, что уже заранее сказано, мы не согласимся. Вы полагаете, мы можем согласиться?
Президент сказал, что мы не будем поставлять тем, которые будут...
Ну так, а тогда зачем вы описываете то, чего не будет?
Ну, а если мы согласимся, то все-таки поддадимся, скажем, это нам выгодно.
А, так все-таки, значит, можем согласиться. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, на самом деле, эксперт выражается более чем провокационно. Не Европа не будет покупать, а мы не будем продавать тем странам, которые присоединятся к этим сегрегационным решениям, в том числе несоответствующим рынкам ВТО.
Подождите, Вайс.
Равных прав и конкурентных возможностей.
Эксперт говорил о другом. Мы не будем, они не будут.
Вот именно, он говорил, что они не будут. Никто им не будет продавать, об этом заявил уже неоднократно и Новак, в том числе к этому решению присоединялся на G20.
Вернее, то есть вы не слышите, я понял, спасибо. 7373948. Говорим, что не согласимся, втихаря согласимся, полагает Григорий из Санкт-Петербурга. А Блев говорит, то есть послушал Александра Фролова, говорит, получается, все, что не происходит, все к лучшему. Если завтра и газ подешевеет, это тоже будет к лучшему. А, нет, непонятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, прошу.
Ну, тут Лайф, конечно, маху дал. Не то, чтобы не только мы не будем продавать, но никто и не будет покупать.
Да? Вот то есть, примерно об этом, как я понимаю, говорил эксперт.
Конечно, то есть у вас есть какой-то товар, но вы его держите при себе. Ну и покупателей на него нет. Ну типа как на снег зимой. Вот у вас товар есть снег, вы говорите, я снег свой не продаю. Ну вот никто не хочет покупать. Поэтому как бы тут надо четко понимать, что не только мы, но и они. Это первое. А второе, то вообще по поводу этой ситуации, не моя мысль, а моего товарища, он третий нефтетрейдер в Европе по объему личных продаж там и так далее, он уверен, что будут найдены обходные механизмы. То есть, ну, через другие страны, через неподконтрольные порты и так далее, и так далее. То есть в любом случае остановить добычу невозможно, Европа без нефти не может. Поэтому
остановить нельзя ни добычу, ни потребление, это тоже понятно.
Естественно, да, и поэтому будет, как говорится, хорошая мина при плохой игре. То есть решение будет найдено, так или иначе. И это колоссальные деньги, тоже надо понимать. Это сотни тысяч рабочих мест с обеих сторон, и поэтому решение будет найдено.
Спасибо. СМИ сообщают о снижении цены на российскую нефть ниже предполагаемого лимита. Лимит не установлен. Все решения, которые касаются российской нефти, должны быть приняты в течение ближайшей недели, 4 и окончательно 5 декабря.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В МВД Российской Федерации допустили нехватку принтеров для того, чтобы печатать паспорта. Свои матричные принтеры в России не производят, пишут сегодня ведомости, ссылаясь на заявление начальника департамента информационных технологий МВД Юрия Воинова. С учетом введения новых санкций, он сказал, мы даже теоретически не можем купить новые матричные принтеры. Это он выступал 24 числа на круглом столе в Совете Федерации. И вот ведомости его цитируют. По его словам, ведомство готово закупать такие устройства у российских производителей, если те смогут наладить их выпуск. В статье указано, что в МВД использовали японские принтеры, Epson, итальянские принтеры, Olivetti, но и те, и другие производители поставки прекратили. Издание опросило экспертов, и те говорят, запасов принтеров в МВД хватит только на один год. Но ведь есть российские производители, пока не производят, но, как говорят, если смогут наладить выпуск, то проблема будет решена. Смогут ли? Генеральный директор компании-производителя принтеров Александр Виршке, с ним побеседовал мой коллега Михаил Алимов.
Мы вообще матричными принтерами не занимаемся, мы занимаемся термотрансферными принтерами. Сейчас вот как раз ведем переговоры с ЦРПТ, пишем для них техническое задание на разработку термотрансферной печатной головки. Вот. По крайней мере, термотрансферную головку создать, это где-то 1.5-2 года, чтобы разработать технологию, построить какое-то предприятие по их производству и начать, собственно, производство. И полностью импортозаместить все термотрансферные принтеры в России, по сути, ну, постепенно. Вот. Что касается матричных, ну, мне сложно сказать, я этой темой не занимался. То есть сам принтер создать на самом деле не проблема. не так сложно, особенно который вот черно-белый, печатает без всяких там полутонов, там, то есть вот как раз как термотрансферный, как этот матричный принтер, он же там не печатает оттенки какие-то, он печатает только либо точка печатает, либо не печатает. Соответственно, система бинарная. И как бы создать там, говорю, сложности особо нет. Здесь самая большая проблема — это именно печатная головка. Ну а печатная головка — это достаточно высокотехнологичное изделие. Тут, да. Сложно с этим.
А в теории, если такой запрос поступит, может ваша компания этим заняться?
Сделать-то все, что угодно можно. Был бы спрос, и были бы деньги на разработку и производство. Но мы, как я сказал уже, мы специализируемся на термотрансферных, на термотрансферных принтерах. Это вот принтеры, которые, знаете, печатают чеки, штрих-коды, вот эти все наклейки в магазинах и так далее. А вот. Мы сейчас занимаемся больше этой темой. Там получается у нас, говорю, вот по нашему мнению, это где-то 1.5-2 года, если вот будет финансирование, если этим серьезно заняться, то можно, да, это все локализовать. По печатным головкам вот для маточных принтеров, там система такая достаточно механическая, да, то есть там какая-то тонкая литография, микроны там какие-то, это все не нужно, я думаю, тут будет попроще. Вот. Ну, если бы нашей компании, допустим, дали задание, да, за этих заданий дали деньги, ну, я тоже, ну, где-то, ну, 1-1.5, ну, 2 максимум, я думаю, эту задачу можно решить. То есть матричные головки — это не какой-то там, знаете, высший пилотаж, там какие-то супер-пупер-мега-сложности, то есть еще даже в СССР их делали. То есть если те же термотрансферные головки в СССР, насколько мне известно, не делались, не производились никогда, то матричные делались, потому что система чисто механическая, на электромагнитах, по сути. Включается катушка, иголка выскочила, выключилась, она втянулась обратно.
А вот сейчас, в текущих условиях санкций, вообще в индустрии принтеров удается полностью импортозаместить детали? Вы как вообще работаете в этом плане?
Ну, смотрите, мы, например, у нас был японский подрядчик, один из крупнейших производителей печатных головок, где он и 5-струнные головки производит, термотрансферные. Вот. Они нам под наш конкретно проект делали специальные головки. С началом санкций отказались они с нами работать. Мы тут, честно говоря, очень сильно встряли. Вот. Нам, правда, удалось их найти. То есть мы покупаем, по сути, той же самой фирмы головки, только другие уже не настолько хорошо нам проходящие, но, тем не менее, удалось нам их адаптировать. Вот. Вообще в России вот все, что касается принтеров, все, что касается электроники, к сожалению, вот то, что я вижу, ну, все очень-очень плохо. Например, даже вот для тех термотрансферных головок, которые мы планируем сами начать производить, да, не сами, может быть, но вообще участвуем в разработке, вот, там, ну, например, нужны микрочипы специальные. Эти микрочипы сейчас рассматривают вопрос, как их приобретать в Китае. То есть мы их можем сами делать теоретически, но вот как-то пока, по крайней мере, рассматривают вопрос именно закупки в Китае. А в Китае этот завод, который стоит, он готов продавать всем, кроме России, потому что принадлежит он американцам, хотя находится в Китае. Вот прорабатывается логистика, как это делать так, чтобы якобы они не в России закупают. Вот. Точно так же по всей остальной электронике. То есть мы, допустим, для своих принтеров в свое время решили, что мы самые умные, самые хитрые, решили закупать, ну и ставить вообще российские микропроцессоры. В итоге мы их ставили, когда пришел караул, нам сказали: видите, ребята, российские-то российские, но сейчас все идет на оборонку. Поэтому в ближайшие 2-3 года можете к нам не приходить за этим процессором. Сейчас переходим на все китайское.
Александр Вершки, генеральный директор компании-производителя принтеров. Беседовал с ним мой коллега Михаил Алимов. Это вот к вопросу, а китайцы не производят принтеры? 523-й нам пишет через Телеграм. Ну вот видите, с одной стороны, даже что-то производят и у нас. Но получается, для этой отрасли, этого производимого в России продукта, как бы нет. Я российских принтеров вообще никогда не видел, пишет Сергей 509-й. А Смит обратил внимание на другое. Запасов принтеров в МВД хватит на год. Что значит запасов хватит, пишет Смит. Они в курсе, что там можно просто ленту поменять? Наверное, все-таки они имеют в виду что-то другое. А Панк 13 напоминает историю с картами, банковскими картами. То есть, говорит, мне через 3 года паспорт не поменять. И Анна тоже напоминает нам, что было. Можно же продлить действие паспортов при необходимости, как это уже сделали с банковскими картами. Ну и Григорий из Санкт-Петербурга не очень понял это сообщение, но пишет: какая разница, на чем печатать паспорта? Там вроде бы страница, потом пленочкой покрывается. В каком смысле, на чем печатать паспорта? Вы имеете в виду, что паспорт можно и рукой, ну, записать ручкой или перейти на электронную версию, как предлагает мелкий 477-й, мы не знаем. Пока мы говорим об одном. МВД допускает нехватку принтеров для печати паспортов. И, кстати, то, что говорил Александр Вишки. В МВД говорят, что запасов принтеров хватит только на год. А Александр Вишки говорит, что даже если будет финансирование, то это так быстро не решить. Ну, как кажется, во всяком случае. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 29 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда, вы смотрите и слушаете нас в интернете. Там три варианта, либо телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо социальная сеть ВКонтакте, либо YouTube-канал «Говорит Москва». Вот у нас почти 87 тысяч подписчиков, подписывайтесь и вы.
В движении.
Как едет город, прямо сейчас смотрим. Яндекс оценивает ситуацию по-прежнему в 5 баллов. Прогнозы более-менее спокойные на сегодняшний вечер. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и максимум 7-бальные пробки в районе 7 часов вечера. По-прежнему очень сложное Садовое кольцо между Курским вокзалом и Павелецким вокзалом. Судя по тому, что нам показывает Яндекс, по-прежнему очень тяжело едет Садовое кольцо внешнее, начиная от Курского вокзала в сторону, соответственно, Тверской улицы. На всем этом протяжении пробка. Ну и по-прежнему, это так бывает каждый день в это время, очень сложно съехать с третьего транспортного кольца на шоссе энтузиастов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, ситуация с менингитом в Подмосковье. Роспотребнадзор, как сообщается, взял под контроль ситуацию на складе «Озон» в Подмосковье, в Истре. В первом блоке пострадавшего от пожара центра сразу несколько человек, более десятка человек были госпитализированы в связи с появлением менингита. Это серьезная история, что означает такая вспышка, чем это опасно. Первая тема. Вторая тема. Неожиданная история с падением спроса на автомобили. Автомобили с пробегом. Если в прошлом месяце он сократился на 8%, то не в прошлом, а в позапрошлом месяце, потому что считают-то с опозданием. Так вот, если в сентябре рынок сократился на 8%, то октябре он сократился еще на 11% по сравнению с сентябрем. Что это за тенденция? Почему на фоне пропадания из продажи новых автомобилей спрос на старые тоже падает? Поговорим об этом минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, Ростехнадзор оценивает ситуацию на Запорожской АЭС напряженный, но стабильный. Это с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим, что РИА Новости. А Хуснуллин предлагает создать укороченные формы обучения строителей в вузах в новых регионах России. Еще Хуснуллин поручил восстановить Приазовский технический университет. Это вот с ленты агентства РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Напомню, это прямой эфир. Присоединяйтесь к обсуждению. У нас первая тема – это менингит в Подмосковье. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК». Бот можно звонить в прямой эфир 7373948. Код города 495. В Подмосковье так называемый «фулфилмент-центр». Склад, попросту говоря, «Озон», пострадавший от пожара в августе этого года, и он в первом блоке этого центра. Весь центр пострадал, но, видимо, этот блок пострадал меньше. Он возобновил работу, как только в нем наладили все операционные процессы. А вот теперь видите, какая штука. Вчера в медучреждение доставили сразу 11 работников этого подразделения. Еще 15 человек, точнее, более 15 тысяч, выявили с признаками ОРВИ. Их также госпитализировали. РИА Новости пишет об этом. Ну, теперь говорят, там работа продолжается, но все очень осторожно делается. О массовом заражении речь не идет, так говорят в «Озоне». Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Давно у нас в новостях не было ситуации с менингитом, да еще так, чтобы 11 человек в одном месте сразу заразились этой болезнью. Это стоит напомнить, насколько это опасно?
Ну, не заразились менингитом, а заразились менингококковой инфекцией. Менингококковая инфекция – это бактериальная инфекция, которая вызывается такой бактерией, которая носит название Neisseria meningitidis. И эта болезнь характеризуется тем, что процентов 80 будет обычная простуда, если по-научному назофарингит. И только у небольшой части населения может возникнуть либо гнойный менингит, то, о чем вы сказали, либо вообще менингококковый сепсис. Частота таких заболеваний невысока, и крайне редко возникают вот такие вот массовые вспышки. Это говорит о том, что, скорее всего, эти люди находились в замкнутом, невентилированном помещении, и среди них был один больной вот таким вот назофарингитом, менингококковой простудой. И у такого большого числа людей возникла генерализованная форма, как вы сказали, менингит.
Угу. Как это передается? Ну вот тут наши слушатели тут же начали писать, что, получается, в посылке кто-то прислал?
Нет. Нет, с вероятностью близкой к 100% заболевание передается воздушно-капельным путем, точно так же, как и COVID-19. Но при данном заболевании заразность Neisseria гораздо меньше, чем у вирусных инфекций. То есть тут, чтобы произошло заражение, нужен длительный близкий контакт в закрытом, невентилируемом помещении. А вероятность того, что это будет передаваться через какие-то предметы личного обихода, через посылки, стремится к нулю. Поэтому тут беспокоиться не о чем.
То есть, грубо говоря, когда от одного больного передается инфекция другим людям, это, скорее всего, говорит о плохой вентиляции в помещении. На улице это, скорее всего, бы не работало.
Плохое помещение по вентиляции и плохое помещение по скучности, если можно так сказать. То есть на большом расстоянии это тоже даже в помещении не должно передаваться. Угу. Поэтому вероятность того, что кто-то заразится, крайне минимальна.
Еще, вот теперь сообщают, что в этих помещениях продолжают работу, проведя тотальную дезинфекцию, ввели масочный режим, а работников регулярно осматривают врачи. Это дает гарантию, что инфекция не выйдет за пределы склада?
Менингококковая инфекция – это заболевание, которое изучено давно и очень неплохо изучено, и против него есть очень четкие меры противоэпидемической работы. То есть в данном случае все под контроль берет Роспотребнадзор, у него есть четкий комплекс мероприятий, четкая дорожная карта, что нужно делать в эпидемиологическом очаге. Проводится дезинфекция, как вы верно сказали, обязательно проводится обследование всех контактных, выявляются все контактные, кто мог присутствовать в данном помещении. Если среди этих больных выявляются либо больные назофарингитом, либо бессимптомные носители, они получают антибактериальную терапию, чем лечится данное заболевание. Или, если есть необходимость, проходят экстренную вакцинацию. Вакцины вот этой болезни у нас тоже присутствуют, зарегистрированы, есть в наличии.
На вашей памяти, как давно подобные вспышки были в Подмосковье или в Москве?
Честно говоря, вот таких вот крупных вспышек я не припомню, но тут лучше обратиться все-таки к статистическим базам. Но периодически больные с менингококковой инфекцией возникают всегда. Период – это зима, осень и отчасти весна. Поэтому такие случаи есть. Но чаще всего они единичные, а не в виде вспышек. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, что есть четкие алгоритмы, что делать в данной ситуации.
Это то, что касается конкретного склада. Это требует каких-то дополнительных действий со стороны граждан, проживающих на территории региона?
Нет, нет. В данном случае противоэпидемические мероприятия проводятся исключительно в очаге, а вся вакцинация населения региона будет проводиться, если подъем заболеваемости в регионе будет выше 2 на 100 тысяч населения. А это очень и очень много. Нам до этого, к счастью, еще очень далеко, и я крайне уверен, что мы до этих пределов не дойдем.
Но вообще с этим борются проведением вакцинации?
Да, да. Подавляющее большинство инфекционных болезней проще профилактировать именно с помощью вакцинации. И тут вакцины есть, и этим вакцинам уже не один десяток лет. Мы все про эти вакцины знаем, они безопасны, они могут назначаться детишкам с раннего возраста, поэтому тут опасаться нечего.
Спасибо. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционной болезни в РУДН. Он был с нами на прямой связи. У нас какое-то место проклятое, походу, получается. Это как в анекдоте про АвтоВАЗ, пишет Олег, 924-й. Или это про фулфилмент-центр Озона, в котором то пожар, то вот менингококковая инфекция. Теперь дальше. Григорий из Санкт-Петербурга. Значит, эту инфекцию можно чесноком и имбирем лечить. Да нет, видите, тут тоже вакцинация работает. 7373948, телефон прямого эфира. Но никакой опасности, по словам Сергея Вознесенского, скорее всего, эти новости всем остальным не несут. Роспотребнадзор, еще раз напомню, взял ситуацию с менингитом, или точнее говорить, с менингококковой инфекцией на складе «Озон» в Подмосковье в районе Истры под свой контроль.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем следить за срочными сообщениями, которые приходят на ленты информационных агентств. Высокопоставленный дипломат наш Рябков сделал много важных заявлений. Сейчас его цитируют все основные агентства. Россия привержена договору об СНВ, перенос встречи комиссии его не нарушает, говорит Рябков. Нет диалога по украинской теме между Россией и Соединенными Штатами, говорит Рябков. И еще Москва надеется, что при желании оформить восстановление СВПД можно быстро. Судьба висит на волоске, ситуация осложнилась прозападной резолюцией МАГАТЭ, утверждает Рябков. Следующая тема для обсуждения. В России зафиксировано падение спроса на автомобили с пробегом. До этого мы говорили, что про новые автомобили надо говорить, что там не только спрос, но и предложение резко снизилось. А вот, оказывается, падает даже спрос на автомобили с пробегом. Если в октябре по сравнению с сентябрем все сократилось на 8%, то в ноябре по сравнению с октябрем еще на 11%. Чувствуете? Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», он с нами на прямой связи. Максим Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, это же обвал рынка. Что происходит?
Происходят вполне понятные вещи, вполне даже предсказуемые. Это потеря некоторой уверенности у людей в завтрашнем дне. И, соответственно, ну, такая отложенная покупки, возможно, это с одной стороны. А с другой стороны, резкое падение реальной покупательской способности населения. Когда те средства, которые есть, тратятся все-таки на какие-то другие, более первоочередные задачи. Продукты, дети и так далее. Поэтому покупка автомобиля, неважно какого, это было предсказуемо, очевидно. Все почему-то думали, что если вот мы не будем покупать новые автомобили, мы переключимся на бэушные. Но это такое немножко, это самообман. Бэушный автомобиль стоит тоже денег, раз. Во-вторых, бэушных автомобилей больше не становится. Чтобы быть новым, он сначала должен стать бэушным. Да, у нас там есть ввоз японских бэушек, да, праворульных, но их везли 120 тысяч, для нашего рынка это ничего. Поэтому для меня здесь как бы особенно ничего удивительного нет.
И все-таки вот это разные потребители получаются. Просто казалось бы, если схлопывается рынок новых автомобилей, то люди должны так или иначе обратить внимание на этот вторичный рынок автомобилей, бывших в употреблении, но явно этого не происходит.
А почему вы решили, что люди обязательно должны обратить внимание на рынок бэушных автомобилей?
Это вопрос.
Вот, ага, понятно. Люди разные, и вот эти две разные аудитории, две разные группы покупателей, о которых вы говорите, это вот сейчас диффузия происходит. И, естественно, да, происходит какая-то миграция от стороны тех, кто раньше предпочитал только новый автомобиль. Но, скорее всего, происходит не столько миграция, сколько общее затухание вот этого самого посыла, самой необходимости, самой идеи о том, что вот мне надо купить автомобиль, к сожалению. И среди тех, кто покупает новые, и среди тех, кто покупает бэушные. То есть люди, условно, если упрощая, то люди говорят, ну хорошо, если сейчас все стоит вот столько, я подожду. В принципе. не продавать, потому что свою машину надо тоже мучиться продавать, а если рынок вторичный не слишком-то бойкий, еще и продать надо как-то очень долго, чтобы потом купить что? Другую бэушную. Люди-то продают свою БУ, чтобы купить другую бэушную, понимаете? Зачем? Я подожду, посмотрю, что будет. У меня есть на что деньги потратить, и вообще неизвестно, что завтра будет. Может быть, не надо сейчас заморачиваться приобретением автомобиля. Может быть, лучше привести свой в порядок, а он у меня и так более-менее нормальный. Так зачем мне вся эта история? Вот так люди думают.
Учитывая, как вы описываете, как люди думают, стоит ли ожидать, что стоимость подержанных машин будет снижаться на фоне этого резкого падения спроса?
Эти вещи, с одной стороны, вроде кажутся взаимосвязанными, что раз нет рынка, значит, цены должны пойти вниз. С другой стороны, это не значит, что действительно цены вот так резко и заметно пойдут вниз. Потому что чтобы цены пошли вниз, и товара должно быть много, понимаете, должно быть большое предложение. Если само по себе предложение не увеличивается, машин-то больше не становится, ведь сейчас все у нас затухает в продаже, машин больше не становится. Поэтому с чего бы вдруг машинам дешеветь? Кроме того, есть естественное старение автомобилей, то есть машины, которые еще вчера были там 5-7-летние, сегодня там какое-то время назад, сегодня стали 9-10-летними. На них еще больше нужно расходов. Какие-то машины вообще выбывают из эксплуатации. То есть у нас машин принципиально больше. У нас был период бурного роста, когда мы покупали новых автомобилей по 2 миллиона, по 2,5, до 3 миллионов поднимались. Мы входили там в пятерку, в тройку лидирующих рынков Европы по новым автомобилям. А сейчас все наоборот. И поэтому не факт, что вовсе, что машины на вторичке будут заметно дешеветь. Потому что человек, который продает машину, он понимает, а что он дальше-то купит вместо нее? Другую бэушку. Понимаете? Так что это вопрос.
Григорий из Санкт-Петербурга, наш слушатель, пишет, что у нас скоро автопарк будет как на Кубе. Такие перспективы, на ваш взгляд, реальны?
Ну, я думаю, что нет. До этого, конечно, мы не доживем. Во-первых, в отличие от Кубы, у нас есть свое производство, каким бы оно ни было. У нас есть производство вокруг нас, но условно тот же BLG белорусский, я не знаю, там какая-никакая сборка там автомобилей в Казахстане. Есть, слава богу, китайские партнеры, по которые от нас не отворачиваются и которые так или иначе будут с нами сотрудничать. Они не будут нам никаких подарков дарить, я это говорил еще в марте, так оно и оказалось. Они будут продавать машины по реальным ценам. Сейчас цены на китайские машины уперлись в потолок, когда люди просто уже, ну, глаза на лоб лезут, потому что одурели по таким ценам китайские машины продавать. Но, тем не менее, машины-то есть, поэтому в Кубу мы не превратимся. Ну, и есть надежда, что постепенно мы вот от этого дна рыночного, на который мы сейчас практически уже прочно встали, мы все-таки будем постепенно двигаться вверх.
Ну, учитывая последние популярные видео в интернете, а что на «Москвич-3» есть смысл надеяться?
«Москвич-3» – это машина не хуже и не лучше автомобилей аналогичных в этом классе. Это тот же самый, условно тот же самый «Тига-4», ну, «Кавал-Джелен» чуть-чуть покрупнее, условно говоря, та же самая «Крета», ну и, собственно говоря, сам по себе «Джак GS4», который является фактически москвичом, точнее, наоборот, москвич является шагом. Вот. Но ведь машину-то будут продавать за реальные деньги, то есть за столько, за сколько стоят вот эти конкуренты, названные мной, да, то есть цена будет бегать вокруг 2 миллионов рублей, от 2 до 2,4. Если будет подписан СПИК, и эти машины «Москвич-3» войдет в список товаров, автомобилей по льготному кредиту, то, ну, тогда можно будет говорить, что цена на него будет начинаться от 1 600 000. Но все равно это же не гранта за 800 и за 700, правда? То есть это все равно довольно-таки дорогой автомобиль. Хороший, нормальный, обычный, современный автомобиль, который, да, сейчас выпускается в Китае, кроссовер класса «Б». Но он стоит заметных денег. Я не думаю, что в ближайшее время будет какой-то сумасшедший всплеск спроса на эту машину. Покупать будут? Будут, потому что цена этой машины находится в рынке. В рынке. Но сам рынок такой, цены такие, что люди просто до этого рынка не дотягиваются. Вот весь, в этом весь ужас ситуации, на мой взгляд.
Спасибо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был с нами на прямой связи. Вот вам и ответ. Никитец просто написал: «Новый москвич никто не рассматривает», я так понимаю. Наверняка кто-то рассматривает. Вот и Максим Кадаков об этом говорил. «Машины есть, денег нет». Так понял. «Панк 13». Я, честно говоря, тоже так понял. «БелДжи» — это «БелАЗ», делает хороший с виду автомобиль, утверждает Григорий из Санкт-Петербурга, который как раз и предположил, что скоро наш автопарк будет похожим на кубинский. Сергей 189 пишет, что именно так как раз он и размышляет, как и писал это Максим Кадаков. Как размышляете вы? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина.
Да, Костя.
Ну вот как раз смотрим сейчас, ждем, точнее, когда выйдет «Москвич» третий, потому что если он будет подешевле «Джулика», да почему бы не взять? То есть, действительно, правильно говорят, в рынке просто, ну, даже 1200 дешевле «Джулиона» и «Тига-4». Прям пойдем и возьмем, не думая.
Подождите, а «Джаз» этот, или как он правильно-то его назвать, который материнская модель?
Да.
Ее не продают у нас?
Ну, вообще, его завозили ограниченной партией, что-то там типа 100, по-моему, штук. И для пресс-показов, вот Роман как раз рассказывал.
Ага.
Ну, и его, походу, завезли просто, чтобы оттестировать именно под «Москвич».
Ну, понятно, понятно. То есть, и вы готовы это купить. 7-3, 7-3, 9. Ну, а, собственно, чем это отличается? Возвращайте «Жигули» классику. Ездили же десятилетиями, пишет Лордик. А, слушайте, Лордик, до этого десятилетиями много на каких машинах ездили. Может быть, это тоже стоит вернуть? Машина — это зло, пишет 36-й. Когда надо куда-то поехать, я беру такси. Такси — это тоже машина 36-й. Подумайте над этим, когда в следующий раз будете, когда надо куда-то поехать, чего-то брать. Может быть, взять, как это вот, «Конку»? 7-3, 7-3, 94-8. Мелкий пишет: извините, но за 2 миллиона какой стоить будет «Москвич», я возьму из Владивостока отличного японца, еще сдача останется. Но это будет не новый японец. Когда у вас сдача останется, сильно не новый, я бы сказал, японец, учитывая последние цены на бэушные автомобили. «Машина зло, но лошади дороже». Тут «Панк 13» говорит, что лучше все-таки вызывать такси. Дмитрий пишет: американские и европейские БУ-машины через Армению и Беларусь очень хорошо все едет, но деньги. Какие деньги? А машина уже получается сильно БУ. Я свою японку 10 лет буду до инсульта ремонтировать, а на китайца ездить не буду, пишет Александр Перепелкин. Но вот в этих спорах я всегда на стороне тех, которые готовы попробовать хотя бы. Понимаете, вы слышали разговоры о китайских машинах, это примерно то же самое, как люди долго говорили о том, что корейского автопрома не существует. А потом выяснилось, что он, а, существует, б, стоит столько же, сколько европейский автопром. «Toyota Prius 2 миллиона почти без пробега стоит в Владивостоке», утверждает Григорий из Санкт-Петербурга. «Единицы будут брать это даже за полтора, а то и за 2 миллиона. Себя не обманывайте, лучше БУ», пишет Алексей Т. Никто себя не обманывает. Попробуйте купить какой-нибудь китайский автомобиль. Это вы себя обманываете. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай. Это мы рассуждаем, сидя в Москве, в области, ну, километров 100-150 от Москвы и от центральных больших городов. А вот глубинка точно свалится до Кубы года через 2-3.
А вы думаете, что когда мы говорим о падении спроса на автомобили на, сначала на 11, потом на 8% за 2 месяца, это только про Москву?
Ну, нет у населения денег. Вот вы понимаете, я живу и работаю на земле и вижу, как у народа деньги просто исчезают, в том числе и у меня.
Я понимаю, но все-таки это ведь не отменяет работу автосалонов. И там что-то продают.
Продают за какие деньги? Я вот месяц назад попал в один автосалон. У ребят спросили, говорят: продадим в месяц одну машину, и месяц один будем жить. Не продадим. Автосалоны на 80% сократили персонал, с которыми я работал 15 лет.
А автосалоны какими марками торгуют?
Volkswagen, любимый.
Ну вот чувствуете, что
не
есть, есть другие марки, на которые есть смысл променять. А вот этот разговор «не променяю ни на что», он как бы какой-то момент заставляет задуматься. Потому что, ну, у всего есть финал. 7-3, 7-3, 94-8. Даже у Volkswagen. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, подтверждаю, что машины не продаются. Знакомый вот поехал в Беларуси, 2 Тигуана пригнал, и до сих пор, и уже 3 месяца прошло, никак не может их продать.
Спрашиваю, так может быть, будет... может быть, цену снизить?
Ну да, я ему говорю, может, цену снизить? Он такой, ну я тогда ничего не заработаю, пусть стоят, посмотрим, еще хуже будет. Но это его выбор, и это, я так понимаю, будет.
Безусловно. Долго. Мы же говорим о том, что есть проблемы и у продавцов, и у покупателей. Может, все-таки снова дилижансы, пишет Серж из Казани. В Нижегородской области машины даже лучше, чем в Москве, да в кредит, но все-таки что поделать? 308-й подчеркивает, что в Нижегородской области, то есть не в Москве, машины продаются, их можно там покупать. Если будет льготное кредитование по госпрограмме, «Москвич» будут брать, пишет Сергей из Люблина. Насколько я понимаю, такое кредитование обещают. Нильс Майкл побывал в салонах на днях, они пустые, утверждает он. А Андрей рассказывает, что пользует какой-то гибридный автомобиль, и это отлично для своих денег. Я даже не понимаю, что это за набор букв. Далее новости.